Мы рады приветствовать сегодня у нас в гостях Свами Брахмачари Муктананд, который является саньяси, монахом традиции Шри Видья. И он был участником конгресса Адвайта Веданты. И все мы знаем, что для нас, для монахов общины Вайя-йоги, 2012 год – это год именно садху. И сегодня мы бы хотели обсудить с вами Брахмачари Муктанандом и также наши старшие монахи с благословения гуру. И, конечно же, если будет милость гуру, услышите его комментарии. Еще раз для себя какие-то вопросы просто вслух обсудить и, естественно, утвердиться в нашей дхарме. И, конечно, бы мы хотели задать вам такой вопрос. В чем для вас выражается именно культура садху? И как вы видите, какими качествами должен обладать саньяси? Такие как там вера, преданность ученика.
Не раскрывайте. Уже начала отвечать.
Ну, больше всего... Саду – это мистик, это тайна. То есть тут нет такого, что какие качества он может обладать. Потому что, в принципе, можно в книжке написать, что он должен обладать именно такие-то качества. Но в конце концов, когда мы видим саду в мире, слово саду сам по себе означает госпожа, господин просто. А вообще слово является саньяси, которое вот мы используем для людей. И вот саньяси это, если понять, это человек, который повернул свою спину к миру и решил идти на путь, который внутри себя, и найти, можно сказать, себе, или развивать себе, найти Бога как бы. А что касается качества, у него самое большое качество должно быть, что он должен иметь вот эту вот тайную энергию, тайные связи с Богом, которые невозможно выражать на самом деле. И вот эта вот энергия, если у него есть, остальное все сам по себе будет на место. Я видел сыдда, которые, можно сказать, такие с ним, невозможно почти разговаривать, они особо не хотят говорить. Я вот случайно этот раз я был в Кашмире, и получилось так, что где в том ашраме, где мы остановили, недалеко от этого я мог видеть один типа домик. Это мне очень сильно как-то притягивало к себе. И еще были две шанкарачари со мной. Мы втроем ехали туда, на Вайшнав-деви, посмотреть на вот это вот место. На один храм, там Вайшнав-деви храм. И случайно так получилось, что они пошли раньше, и им надо было уходить. А я опоздал. И они уехали. А я как бы притягивался к этому и решил идти к этому ашраму пешком, недалеко от места, где мы остановили. И я прихожу на вот это вот место и смотрю, что там один дом стоит, и сначала еще чего-то спрашиваю, что это такое. Ну, кто-то сказал, там один какой-то монах живет, непонятно, кто, мы не знаем. Сказал, хорошо, там пошел, как бы, очень красивый дом, пошел дальше там на лестнице, как бы, вверх, и смотрю, там комната, там храм, никого нету, дальше пошел. Ну, какое-то странное место, еще дверь, стучу по дверь. Один старый монах открывает дверь, смотрит на меня, я говорю, Свамиджи, здравствуйте, Ом Намарайан, Ом Намарайан. А вы откуда? Я говорю, Свамиджи, вот я хотел вас видеть, как бы. Говорит, а вот, кто вам послал? Я говорю, вот никто, мне как бы сам вытягивал ваше место, я пошел сюда. Он смотрит на, как бы, как будто не верит этого, открывает дверь, говорит, ну хорошо, заходите, сидите, посидели. И начинает разговаривать со мной, говорит, вот у меня... Очень много греков, понимаете? То есть, вот такое место построил здесь. А почему нельзя было мне жить на лес без ничего? И вот он говорит, что мой ашрам – это мои грехи. То есть, на один стороне вот один такой человек. А на другой есть те монахи, у которых 100, там 50, 100 монахов сидят. И вот я одному пошутил с одним монахом Шанкарачарьей. Говорю, вот зачем монаху, ашрам нужно монаху? Говорит, вот... Скажи мне, а ты где живешь? Я говорю, ашрамы сейчас. Чей это ашрам? Какой-то монах. Говорит, а кто это делал? Саньяси делал. А зачем делал, чтобы ты мог здесь быть? То есть на одной стороне есть вот это вот страна, где можно в мире много делать, и на другой есть те, которые совсем прятают. Поэтому, если сказать, вот каждый саньяси должен именно обладать такие-то качества, это очень сложно. Но один качество, вот эта вот энергия, это тайная энергия, это связь с Богом, это у него обязательно должен быть. Должен быть сознание, должен быть вот какое-то сострадание у него. И в то же время очень большое-большое знание. Любой такой монах, если вы найдете его, даже если он прятает, он может сразу раскрывать вот эти вот тайные вещи к вам сразу. Может, и он ничего не учил, но все равно вот эта вот энергия у него есть, и вот эта энергия помогает открывать все, что есть. Так, вот это самое, мое мнение, важное.
Вообще, с точки зрения традиции ситха, одним из важнейших качеств, из которого вытекают все остальные, в общем, да, это то качество, о котором в последнее время очень много говорится гуру. Это качество веры. И второе качество, которое, в принципе, является другой гранью веры, это самоотдача. То есть подлинный садху или вообще подлинный ученик в традиции ситхов, это ученик пустой и открытый сосуд. То есть вера – это состояние пустого сосуда. Это состояние, при котором мастер может положить в ученика, как пустой сосуд, все что угодно, и это нигде не застрянет. А самоотдача и преданность – это как бы пространство пустое в сосуде, то есть есть куда ложить. И вот эти два качества – это ключевые качества, из которых вытекают все остальные. То есть садху, саньяси – это, в общем-то, человек, который обучается божественному, это человек, который учится и настраивается на божественное. И, соответственно, его задача не обучиться чему-то человеческому, а наоборот выйти за рамки человеческого. Ключевые принципы разницы обучения обычного в мире и обучения садху. То есть в мире учатся ученики и учителей мирским вещам, чтобы как-то закрепиться в этом мире. Но садху учится у своего учителя, у мастера, нечеловеческому. То есть он учится тому, как выйти за рамки человеческого. Именно поэтому важна самоотдача, именно поэтому важна вера и преданность. Потому что, чтобы выйти за рамки человечества, нужно все человеческое отпустить. А чтобы отпустить все человеческое, без веры и без самоотдачи невозможно. Поэтому это ключевые качества. А все остальные качества вытекают уже из этого. Если этих качеств нет, все остальные будут бесполезными.
Ну, можно сказать, вопрос-то на этом как бы был основан. И если говорить с традицией именно нашего учения, то можно сказать, это именно мышление садху. То есть это его основа. Это даже не просто качество. Как вы говорите, это именно таинство. Это то, что у тебя именно всегда внутри, в сознании. Вот именно так бы я сказала, что это так созвучно. То есть мы с вами об одном и том же говорим, но вот более как по писаниям священным нашим.
Качество садху, на мой взгляд, проистекает из его способности быть в осознавании недвойственности. Потому что недвойственность и Бог – это одно и то же. Когда мы можем понять смысл Махаваки «Ахам Брахмасми» и уходит отождествление с иллюзией «я есть тело», «ахам дехасми». Когда мы можем понять «я и Бог» — это одно, мы по-настоящему пробуждаем все качества садху. Конечно, это не сразу. И можно сказать, вначале садху нужна вера, преданность гуру, любовь ко всем живым существам, сострадание, самодисциплина, самоконтроль, концентрация сознания, вайраги, отрешение от желаний, вивека, понимание, развлечение истины, неистины, вичара, исследование божественного, страстное стремление к освобождению, мумукша, Шанкара об этом также говорил. Но если мы начнем развивать одно качество, другое, третье, может быть, на этой жизни не хватит. Но главное качество, на мой взгляд, это безграничная преданность Богу, преданность истине. И в конце концов, эта преданность перерастает в адвайту, в недвойственность, в самоузнавание, ахам брахмасми. Эта преданность перерастает в неум. Если садху живет без эго, вне ума, даже если ему не хватало каких-то качеств, любви, может, не хватало, или сострадания, или самодисциплины, то рано или поздно вот такая преданность, состояние не ума, развивают в нем все нужные качества. Из одного развивается все многообразие качеств. Нельзя сказать, что качество садху – это какие-то особенные качества. Качество садху – это те же качества, которые рождаются у каждого живого существа, когда оно приближается к божественному. Эти качества есть отблеск божественных сил – Джняна-шакти, Ичха-шакти, Крия-шакти, Сватантрия-шакти, Айшвария-шакти. Но в человеческом мире они проявляются как целостность духа, чистое видение, сострадание, любовь, гармония, самоконтроль, отрешение от мирского. И вот культура садху означает, что воспитание, социальная среда, она работает на эти качества, она воспитывает человека так, чтобы он обладал ими, обретал их.
Я бы хотела задать вопрос. Садху – это тот, кто делает садхану. Он идет по пути и получает в конце пути какой-то плод. И в лай-йоге мы идем постепенно. И сначала мы достигаем просветления сознания. Мы осознаем ахам брахмасми на уровне сознания. Затем, применяя глубокие методы именно лай-йоги, основываясь на джоти-йоге, нада-йоге и других тайных методах, мы достигаем просветления тонкого тела и также освобождения даже этого грубого тела. Хотелось бы поинтересоваться, какой плод вашей традиции достигает садху на пути?
В принципе, в конце концов, это как бы, когда начинается саньяси, который занимается, то есть он, кто-то стал сразу саньяси, кто-то стал через несколько лет уже заниматься, потом стал саньяси. То есть, скажем так, что есть те, которые совершенные, и есть те, которые начинающие. И между них еще есть много саду, саньяси, которые кто-то находится где-то чуть-чуть дальше, кто-то половина, кто-то три четвертых, кто-то уже стал сидеть, кто-то чуть-чуть остался. То есть по-разному везде у каждого есть этого. И поэтому вот как бы смотреть на все садвы и сразу сказать, что все находятся на одном уровне, это сложновато всегда. Во-вторых, любой сидду, в конце концов, где бы он ни был, любой совершенной массы, они все на один и то же место находятся на уровне самореализации. Это можно давать разные как бы имя, можно сказать 100% сознания, можно сказать как бы реализация Бога, самореализация недвойственности. То есть это все разные имя за один и тот же традиция, за один и тот же я думаю по санскрит, к сожалению. Положение, можно сказать. Один и то же положение. И получается, что когда мы начинаем, и в конце концов будем на это один и то же место. И вот Например, когда мы говорим про индуизме, там нет единого одна философия. То есть Адвайта Веданта одна философия. Но если идем в другие, например, Кашмир Шевский, или на шактийской философии, или на философии там йога, или на другие, они все разные, идут с разной точки зрения к одному тоже. То есть это как будто гора. Наверх гора, мы все ходим идти туда же, тут же наверх. И это один и тот же, но разные слова просто, разные формы. В конце концов. И в нашем традиции тоже. То есть это, если мы смотрим с точки зрения шакти, это богини, которая, то есть любой богу, в принципе, когда молится, то мы читаем на один уровне, это самое высшее сознание, а на другой, зависимо, где существует человек, который молится, смотря на кто-то там, только знает, как делать очень простое поклонение. Начинается тут с пуджа. Кто-то подальше с медитацией, кто-то подальше еще с... скажем, высшее сознание, а кто-то уже реализовал себя. И в конце концов все это идет одно и то же точка. Разницы никакой нет. Только разница в сам по практике. В конце концов все это в один и то же место. Любой традиции. И даже это если христианское, мусульманское, неважно.
Давайте, мы про плод учения много говорили. Если вы меня хотите спросить, то вы можете меня спросить.
Да, тогда мы спрашиваем гуру.
Меня не спрашивали.
С одной стороны, все по воззрению как бы знают, что на самом деле все традиции, все религии идут к одному и тому же. Да.
В конце концов, многообразие – это то, что мы называем майя-мала, многообразие. И кажется, что в этом мире много многообразия, и много учений, и много разных плодов. И цель христиан – попасть на небеса, реализовать близость к Богу. Цель йогов – достичь мокши, слиться с брахманом. В конечном счете, можно сказать, что все пути всех духовных традиций – они сходятся примерно в одном и том же месте, но этому есть много названий, много философских объяснений. Майя-мала – это загрязненность многообразием. Когда мы ее стираем, мы видим единое. Единое означает душа, и Бог есть одно. В нашей традиции мы называем это Адвайта – слияние с Брахманом, с Абсолютом. Проявляться это может по-разному. Мы говорим, что наша цель – это достичь 16 кала, стадии единства с Богом-творцом, стать самому Богом-творцом, как Брахма, и создать новую вселенную. То, о чем говорит йога Васиштха в истории в главе о 10 братьях Инду. Если мы посмотрим на наше человеческое состояние, мы люди, мы когда-нибудь... И в состоянии человека мы становимся истинными садху. Затем, когда мы достигаем просветленного сознания, мы становимся джняни, гьяни, познавшими истину. Но это еще не предел. Затем мы становимся ситха, совершенными душами. Теми, кто может управлять реальностью. Когда мы превосходим состояние ситха, становимся маха-ситха. После маха-ситха мы становимся деватами. Достигая уровня деваты, риши, то есть теми, кто способен управлять, проявлять принципы мироздания. Затем маха-деватами, такими как Брахма, Вишну, Шива. Это бесконечный процесс. Нельзя сказать, что есть один какой-то вот такой застывший плод. Вот я практиковал 12 лет, я получил плод практики. Это все человеческие представления. Духовный путь безграничен. И понимание плода будет отодвигаться все время по мере нашего движения по духовному пути. Если сказать одним словом, то плод любого учения – это святость. Святость проистекает от слова «свет», божественность. Если у нас появляется святость с годами, хоть немного, мы ближе становимся к Богу. И плод учения, значит, проявляется в нас.
Если есть у кого-то какие-то вопросы из зала, то можно задавать.
Скажите, когда вот наступает такой момент, когда ученик становится мастером, вот, и кто, на ваш взгляд, реализованный мастер, кого это можно назвать, как нужно определить по мастеру? Где грань, когда ученик становится мастером?
Ну, определить, скажем так, с точки зрения, кто будет определить. То есть, если студент хочет определить, кто мастер, то он не может, потому что он сам не мастер. А мастер уже и так все понятно. Вот как я иду больше и больше на этом пути, я начинаю понять. Я где-то читал про Свами Рамкришна Парамахамса, на один место пишет, что есть только два типа сиддха. И это всегда меня удивляло. Как-то вот это осталось всегда в моем памяти. И как-то я всегда думал, почему только два типа сиддха. То есть он пишет, те, которые рождались сиддха, а другие те, которые стали сиддха через благословение, blessings, крипа, grace. И вот как я иду дальше и дальше на этот путь, я начинаю понять, что действительно там все, что есть, это благословение. То есть хорошо вот человек там занимается чем-то. Скажем, мы что-то делаем, чтобы мы стали более готовы воспринимать этой энергией и получить это благословение. Но в конце концов, становится человек, когда получает благословение от своего учителя, и от Бога, в общем-то, благословение четыре типа есть. То есть от гуру, от писания, от себя, третье, и от Бога. Вот четыре вот эти типа есть. И вот от Бога и от гуру это один и то же. То есть у гуру есть один функция, которая является благословением. И вот это является сам по себе гуру-таттва. И вот это гуру-таттва благословит человека. Когда вот ученик получает вот это благословение, он становится как бы совершенным. Совершенство можно тоже там давать по-разному определить. Но самое такое чистое определение будет то, которое реализовал себя. И можно сказать, атма реализовал, можно сказать, адвета, можно сказать, шакты, можно сказать, парамшива. То есть это один и те же, вот тоже состояние с разной формой. Он становится сиддха, когда его благословит вот это гуру его, это гуру таттва. И когда он это получает, он становится сиддха.
То есть, это, в общем-то, стандартно для всех традиций, то есть, когда ученик узнает, что его сознание такое же, как у гуру. И вот, он с ним синхронизируется, и происходит такое самое.
То есть, у Бога есть пять разных функций. Создание, как бы, поддержание, разрушение. Потом майя, тирудхан. Что-то показывает, что-то прятает. И пятое – это крипа, это грейс, благословение. И вот эта вот пятая функция – это есть гуру. Он появляется через какой-то человек, как бы. И вот сознание у человека и у Бога один и то же получается, когда амбармасми. Это один и то же. И когда студент стал один с гуру, это он стал сиддха так тогда. То есть это гуру, Бог, студент, они все стали один. Нет разницы.
Объединение сознания ученика с сознанием гуру. Скажите, пожалуйста, на каких принципах строятся взаимоотношения в вашей школе гуру и ученик?
Ну, везде как бы отношения один и то же, то есть надо, тут должен быть отдача к гуру. И отдача к гуру происходит потихоньку, то есть это не то, что... Например, когда я приехал к Свами Шукдевананд, я ему говорю, Свами, извините, ну как бы я себе не могу отдавать вам сразу. То есть я на вас смотрю.
Я говорю, это не про меня, это другого Свами Шукдевананда.
Свами Шукдевананда. Я сказал, Вишнудевананда, извините. К Свами Шукдевананда, я ему говорю, Свами, извините, но я не могу как бы себе отдавать вам. И он на меня смотрит и говорит, нет, отдать, это не что-то такое, ты пришел, я отдал себе. То есть это происходит потихоньку. И вот когда потихоньку я начал с ним жить, и в каком-то время я чувствовал, как вот соединение какое-то было. То есть когда вот учитель, например, мой сидел, он закончил свой путь из своей комнаты, я это почувствовал сразу, что он закончил путь, теперь выходит, я выходил сразу. И он приходил через буквально через минуточку, и там я его увидел. То есть это соединение само по себе через какое-то время происходит. И вот это просто такой же мистический процесс. Это невозможно определить, как ты отдаешь себе. Вот я жил у Тата Мибаба, например, когда я у него занимался. Он мог бы на нас какое-то время вот, как бы любить нас очень сильно и сказать, вот вы мои хорошие, очень хорошие, люблю вас. А в другой момент он бы сказал, вот ты такой дурак, ты вообще, кто тебя сделал монах? Ты не имеешь никакой это самое, ты не знаешь, как сидеть, не знаешь, как кушать, и вообще бесполезное. И вот тебя выгоняют. А через еще полчаса он был, ой, ты мой милый, мой хороший, она приходит. То есть это как бы ты тебе сначала обнимали, а другой вот фум, ударили, потом опять обнимали, потом опять ударили. А через какое-то время ты уже стал как него, ты уже не знаешь. А когда ты стал как него, это какой момент? То есть как это определить? Ну невозможно. Сложно очень. Еще такое интересное вещь есть, что когда у вас вот это будет происходить, у вас не будет такое, что вы будете только с одного учителя. Тогда любой учитель, если придет, вы будете чувствовать с ним связь сразу. Это не будет один учитель. Любой мастер хороший приедет к вам, вы его увидите, вы будете чувствовать, это один и тот же. И вы будете, как вот, где вы бы ни пошли, вы будете вот благословение получить от всех. От всех учителя, нет, один.
Это как Дататрия получал наставление от всех. Всего 24 учителя, все, что вокруг его было учителями.
И ведь 24 учителя это были другие вещи, как Печола и так далее, там, если вы читаете. То есть это другое дело. А здесь вот реально, если сидят, у вас учитель один, ну и пошли к другому, и он сразу почувствовал, что сначала ученик тоже на то же место. То есть если у него что-то есть, он может отдаст вам сразу. Вот берите. И вот у вас, вы, скажем так, что у вас ваша чашка готова для благословения. И любой человек, который придет, он вас отдаст. Любой мастер будет вам отдавать. Когда это происходит?
Все дело в том, что мы сначала гуру воспринимаем узко. Мы видим его тело, считаем его человеком. И мы устанавливаем связь с ним, как с человеком. Но принцип гуру, гуру-татва находится за пределами тела. И гуру-йога постепенно проясняет это. Мы видим, что то, что мы думали о гуру, это сознание, бесконечное сознание. И гуру-татва – это влияние этого бесконечного сознания. И оно проявляется через конкретного мастера, с которым мы имеем связь, через конкретную личность. И связь с этим мастером очень важна. Это называется коренной гуру. То есть может быть много разных шикша-гуру. Ну, те, которые вам дают наставления. Те, которые вдохновили когда-то на вас. Коренной гуру – это тот, кто дает дикшу, но даже это больше, чем формальная дикша. То есть коренной гуру – это тот, кто ведет вас на пути богореализации, дает истинную передачу недвойственности. Это всегда происходит, и когда это происходит, это называется коренной гуру. То есть через какую-то особенную связь эта недвойственность реализуется. Но потом, когда эта недвойственность реализована, вы видите, что гуру-татва, принцип гуру, он находится везде. Он разлит везде. Что не то, что вы видите гуру, он только в одной форме. Он может прийти к вам как старик, как старуха, как мирской человек. Как любая. Он может прийти к вам в самых невероятных формах. И в конце концов вы придете к видению того, что гуру-татва проявляется через каждый звук. Через каждое живое существо. Благословение происходит через каждую ситуацию. Вы увидите принцип гуру, расположенным везде. Так же, как и принцип Бога. Потому что гуру-татва и брахма-татва – это одно и то же. И, конечно, вы его увидите в себе тоже. И вы увидите, что это все одно. Одно. Нет двух. Два есть для ученика. Разделение гуру, ученик есть для ученика. Для гуру нет двух, есть одно. Гуру и ученик – это одно. И гуру Татва устраняет этот принцип разделения.
Много своих коренных правовых методов. Вот наша традиция считается амупая, не метод, постоянно осознанность. Это самое главное метод, не метод, то есть амупая наша традиция. А в вашей традиции еще...
Шактупая. Нет, Шактипад это другое дело. То есть, в общем, там такое произошло в последнее время, что вот эти четыре упая, которые есть, анупая, шактиупая и шамбуупая, в этом вот шактипад слово начали пользоваться на разные значения. Вообще, шактипад это сейчас многие традиции, специально традиции кундалини, пользуются для того, что называется пробуждение кундалини. Awakening, да, правильно сказал? Пробуждение кундалини просто. Вот там передается определенная энергия, и это пробуждает кундалини, и это называют шактипад. Но вообще традиция шактипад – это очень древняя традиция, и мало кто ее реально понимает. То есть там такая история есть, что изначально гуру был Патанджали. И Патанджали, он был шешнаг, это змей-шешнаг, стища. Голова. Это как раз вот и есть в нашем традиции, в традиции Шанкарачарья, это есть наша парампара. На весь саньяс традиция на самом деле. И он решил, что он хочет сразу делать 1000 просветленных мастеров. И он из весь мира собрал 1000 хорошие брахманы и их принес на вот один место. И им всем сказал, что я вам всем буду делать передачи. Ну, два такие условия у меня есть. То есть, где он сел, он себе повернул опять в форме змеи, в форме шешнага. И у него были 1000 голова. И он, поскольку был змей, он был очень ядовитый. И он перед себя, перед каждым ставил это curtain, занавеска. И сказал две вещи. Первое, вы не будете это открывать и смотреть, кто за этого. Потому что если кто-то открыл, то сразу пошла бы вот эта вот яда, и никто бы не выжил этого. А второе, никто не будет уходить из этой комнаты, пока я вам буду давать это передать. И вот он в этом моменте как бы начал передавать всем один раз все свое знание. И получилось так, что там один студент решил открывать и смотреть, как это происходит, что он 1000 может давать всем вместе. И в этот момент все студенты, они просто умирали из-за того, что один студент открыл этого шнур. И Патанджали Риши опять стала в своем форме и сидит там, думает, ну как это произошло, как бы, что мне теперь делать, то есть самое лучшее это я уже забрал, а получается, что никто не ушел. И ушел еще один, сказал, что если кто-то уйдет отсюда, он будет демоном, брам-демоном, то есть брам-ракшас называется. Как он сидит, он смотрит, один студент к нему идет. И он видит вот этого студента и вот радовался, что хоть один остался. То есть он ему сказал, ты куда пошел? Он сказал, мне надо было в туалет. Так он сказал, я тебе сказал, никуда не ищи. Он говорит, ну как бы я не мог держать, извините. То есть он сказал, радовался, все равно говорит, ну хорошо, хоть один остался. То есть может быть он чуть-чуть у него ум меньше, но хоть он есть. И он в этот момент, как бы ему сделал то, что и называется шактипад. Все, что у меня есть, я тебе передаю. И в один момент этот студент стал просветленным. И этот студент как раз был Гаудападачарья. То есть это был Гаудападачарья, Говиндападачарья, потом Шанкарачарья. Это и был его гуру, его гуру, как бы. И в принципе Шанкарачарья учил у Гаудападачарья потом. На каком-то время там, как раз недалеко там Маркантак, есть место, где именно он занимался за 41 день, и все практики ему передали. Это есть шахтипад. И шамбов-дикша, это тоже называется шамбов-дикша. В один место, где человек пришел, человек настолько готов, что ему один раз все передать делали вместе, и в один раз это есть шахтипад. А в шахтиупае есть ступени разные. И вот эти ступени передаются один мантра и определенная энергия, И занимается студент этим занимается, и у него меняется сознание. Потом через время он получает второе, и третье, и так далее. Ну, обычно там в большинстве шахтупая, там зависимо на какой богине вы поклоняете, есть где-то 5, где-то 3, где-то 7. В Шибиде есть 7 такие ступени, на которые студент идет. Но в данном моменте в живом мире только до третьего уровня существует. А после этого обычно студенты, которые занимаются, они все начинают делать седьмой сразу. Потому что это для мокш. И сам по себе, если правильно делать весь, это как она называется, крам. Крам дикша. Крам можно объяснить как порядок, ступени, наверное. И вот один, и другой, и третий, и четвертый. А Шивиддхя это не совсем можно понять как, не совсем поклонение к богине даже. Это просто систематическая система, которая в разной ступени вам меняет сознание, и в конце концов вы будете полностью реализованы. И в том числе можно понять это как открытый кундалини. То есть, когда вы начинаете делать мантру, если передача правильная, если это с энергией, как и в шакти, дикша бывает, то есть, мы передаем живую энергию. И эта энергия начинает эта мантра, и начинается изменение. Ну, зависимо на какой мантра, сознание меняется, зависимо на вот этот вот путь. В мантре-йога можно выбрать свой путь. Какой путь я хочу. То есть, скажем, кто-то, вот почему это было сделано, тоже там история есть целая. Например, там есть вот эти нагасаду наши, вот, которые боевые. А у них мантры такие боевые. У них на шефской традиции есть разные мантры. Каждый ахара имеет свой, то, что называется вир. Смелый, наверное. Храбрый. Храбрый свой. И вот эта вот храбрая форма Бога, они молятся к этому. А на другой стороне есть те, которые совсем-совсем такие, можно сказать, мягкие формы, как Бог, богини Лакшми или Сарасвати и другие. То есть мантра это определяет. А в Шивиде есть очень мягкая форма, которая называется Шри Махатакур Сундари, которая, как бы, можно так сказать, красавица всех трех мир. И особенно вот эта традиция, вот Шивиде и Чандрамолишвар, это именно есть в традиции Шанкарачарья. И именно вот эти Шанкарачарьи их сохранили. Ну, до сих пор, скажем, из самых лучших монахов, которые в Индии, эта традиция остается также. И у нас, вот как в нашем традиции, это уже ну, традиция полная. То есть не так, что... То есть это есть наша вот база. То, что мы делаем. Как бы.
А могли бы вы рассказать о своем обучении у Свами Хари? Вот вы, когда давали интервью на конгрессе оргкомитету, вы рассказывали, чтобы вот все у нас узнали также. Свами Хари вы называли?
Да.
Хари, может быть?
Да, там у меня несколько учителя были. Да. И вот был до того, что я начал заниматься у Свами Шукдеванан, был такой учитель, у меня его имя был Свами Хариханан Бхарти. И я у него занимался за какое-то время. Ну, Свами Хари это как бы такой человек, такой монах, который, во-первых, очень-очень такой всегда смеется постоянно. У него медитация была очень глубокая, то есть, смотря на его глаза, можно было сразу видеть, что человек медитирует постоянно. Открыто совсем, как бы, ну, ты приходишь к нему и смотришь на его, и это как зеркало. Ты видишь в себе недостатки свои все. Сразу начинаешь их видеть. Потому что видишь, перед тебя сидит живой мастер, у которой есть очень большой любви, у которой есть сострадание, которое всегда готово отдавать, которое всегда в таком настроении, которое очень... Ну, такое прекрасное настроение, в общем, у него всегда. Он когда смеялся, вот если он здесь смеялся, например, то можно было его слышать за 500 метров, наверное. И вот люди к нему прижали просто потому, что много слышали его смеяться. Открыто, чисто. И он сидел в Таркешваре, там это место очень сильное. И как-то вот Свами Рам был его гуру, это был великий сын. И еще Таркешвар Махадев его благословил как-то. Ну, как-то вот, не знаю, как это даже дальше к нему, об него говорить. В этом. Потому что вот как можно говорить про чистую любовь, скажем. То есть можно чувствовать. А говорить сложновато все-таки.
Ну, коль мы начали говорить о взаимоотношениях вот учитель и ученик, считается, что основной принцип взаимоотношений учителя и ученика – это, конечно же, самая. Я думаю, у нас
это?
Самая. То есть это именно принцип, ну, как бы духовные обязательства.
Даже не обязательства, связь.
Связь, ну, как бы такая она тонкая, то, что вы говорили, как таинство, то есть так можно сказать. И, естественно, этот шактипат, который от гуру передается, вот это благословение, оно возможно только при том, что это сохраняется между учителем и учеником. В вашей традиции это также, ну, как бы соблюдается. То есть это как основа такая. Нет, это без этого, это как кровь твоя уже.
В нашем традиции мы же не даем один раз. У нас есть ступени. И один раз он... То есть это большинство людей это не понимают. И вот я пытаюсь это людям объяснить. Скажем, Шанкарачарья пришел. И его гуру сказал в один раз «Амбрамасми». И он сразу это понял. Он сразу стал просветленным. Так, скажем, даже если вот Гаудападачарья был сегодня, и пришли к нему все студенты, которые не только здесь, а в мире. И ему икон сказал «Амбрамасми». Они бы не стали просветленные. Не стали просветленные, потому что чашка не пустая. Не потому, что традиция не сильная, потому что мастер не сильный, а потому, что чашка сам по себе не пустая. То есть, вот это вот стати, вот это положение Адвета, она для того человека, который у него чашка пустая, адвайта полная, и он готов принимать это вот в один раз. Шамбхавдикша можно давать тому, который уже готов к этому. И вот он пришел, и уже он попришел, пошел через все это. У него чаша пустая, и раз мастер его дал, и он стал просветленным. Часто, когда ему даются это, вот, тогда он чувствует вот это вот, ну как, если вы будете читать про разные мастера, например, в традиции Свамирам тоже не давали шактипат. И еще другие учителя у меня есть, которые тоже в этом традиции есть, которые дают шактипат. Вот когда они дают это, в этом моменте у тебя происходит открытие, и ты находишься, можно сказать, в состоянии самадхи. И чувствуешь вот это вот один, это вот один, единая связь с Богом. Но эта связь не остается всегда, навсегда, потому что ты не чистый. А раз ты это получил, потом ты работаешь. И потом через время вот это вот состояние достигаешь. И в нашем традиции то, что мы делаем, это наступление. А на традиции шактипат все равно это в один раз, когда дается, редко у кого, что он... Получил и стал на этом. То есть он будет все равно идти на этом. Это открытие было. Он пошел туда, пришел обратно, поскольку у него все мусор, все грязь еще не полностью чистое. А потом, когда он начинает работать на себя, и вот эта энергия уже есть, она работает, очищает его, и он становится так же, как мастер через время.
Ну, также вот хотелось бы услышать, вот Ариадеф у нас прокомментирует это. У нас есть три сокровища. Это гуру, дхарма, ну, то есть как бы само учение, которое передается мастерам, и санга. То есть это, ну, как третья драгоценность, естественно, они как все вместе. То есть одно, они не идут как бы раздельные. И они всегда это прибежище наше. То есть мы принимаем прибежище в этих трех драгоценностях. И это основа, ну, как бы всего. Вот. И я думаю, нам Ариадев прокомментирует, а потом бы хотелось ваше мнение услышать.
Что касается трех сокровищ, в общем-то, недаром они называются сокровищами, потому что драгоценнее гуру, дхармы и санги не существует ничего. Уже говорилось о пяти ключевых шакти Вселенной. И говорилось о шакти, которая называется ануграха, шакти, которая благословляет, то есть пробуждает. И вот три драгоценности – это различные аспекты проявления вот этой пробуждающей шакти Вселенной. То есть принцип гуру – это как бы сакральная суть ануграхи, сакральная суть пробуждающей энергии. Принцип дхармы – это как бы ее форма игры, форма, через которую пробуждает ануграха шакти сознание. И что касается санга, это проявленная форма ануграхи, то есть это среда, в общем-то, с точки зрения чистого видения, вообще это вся Вселенная, все живые существа, все аспекты реальности. Поэтому три сокровища, три драгоценности именно поэтому являются самыми важными, потому что это то, что пробуждает. Это именно то, что проявляется, через что проявляется наиважнейшая шакти Вселенной. Именно шакти, связанная с пробуждением, шакти, связанная с благословением, шакти, связанная с раскрытием Божественного. Все остальное, хотя и есть одна шакти, тиродха, навуалирующая, но в принципе все остальные шакти можно также отнести к вуалирующим. И пробуждающая среди них только одна. И именно она проявляется как гуру, дхарма и санга. Именно поэтому это является драгоценностями.
Ну, санга это помогает держать себе, чтобы вот когда вы занимаете, и у вас, и еще вокруг у себя есть те люди, которые занимают именно этим же. Скажем, уберем монахи, положим его в мире, и вокруг все бегают в разных сторон. То есть это так делает, что ему или ей сложно фокусировать на одно и то же. Когда есть санг, все занимают одно и то же, это поддерживает человека. Дхарма – это как бы было слово ритта, которое было написано давным-давно в Ведах. И ритта означало то, что натурально сам по себе происходит в природе, которое есть, можно сказать, правила природы. После этого, вот из этого пришло слово дхарма. То есть, например, у огонь есть дхарма, что она будет что-то сжигать, это и есть дхарма. Также у лед будет холодный, например, это дхарма лёта, она будет охлаждать вещи. И из этого потом пришла дхарма, как в Махабхарате была, что именно есть, как, ну, правила, которые человек должен соблюдать. Ну, так есть дхарма, что монах должен делать. Он должен каждый день там заниматься своими духовными практиками, служить своего учителя и так далее. То есть, зависимо на кто там, какие качества считает важным, он может создать все вот эти вот, и зависимо на практика тоже. Потому что все-таки у разных школ есть разные практики, они создаются и правила, которые есть. Это все для вот этого монаха является дхарма монаха. А гуру это сила, которая поддерживает все это.
Если у кого-то еще. Тут еще можно сказать, вот в нашей традиции, именно в традиции лай-йоги, мы рассматриваем также это понятие прибежища трех сокровищ, гуру, дхарму и сангу, как тонкие мистические понятия. И понимаем, что на уровне более тонком, нежели физический мир, мы видим гуру как принцип абсолюта, как избранное божество наше, как проявление нашего исконного «я» внутри. А сангу наших самайных братьев и сестер как божеств в мандале гуру, то есть в том сокровенном священном пространстве, где дхарма торжествует, где вот принцип космической гармонии рита, то, что вы говорили, это основа. Не так, как в мире людей происходит дисгармония, хаос, а именно то пространство, где занимаются духовной практикой, и оно основано на принципах божественных, на гармонии. И вот этот принцип трех сокровищ, он понимается нами на более глубоком уровне еще вот таким образом. Когда мы осознаем себя как божеств, тех, кто вокруг нас, братьев и сестер, как божеств, гуру, как центральное божество нашей мандалы, и таким образом мы также приближаемся к состоянию осознавания хамбрахмасми. Очищаем свое сознание, осознавая таким образом.
Считается, что можно разными способами и методами получается входить в это пространство мистическое, гуру, татва. И, например, священные тексты также, как было сказано о реквизии, в общем, играют большую роль. И в каждой традиции свои тексты, которые считаются священными, у нас признаются, кроме падеж гуру, это также еще и йога васиштха. Это фигура Рахаси, это трея. И считается, что ты можешь получить шастра крипу, читая эти тексты. То есть то, что стоит за словами, то, что невыразимое. А какие тексты вашей традиции почитаются? И как к ним относятся?
Да, когда я приехал первый раз, кто-то меня спросил тогда, что вот я вел занятие, и на этом занятии одна девушка, которая была инструктором, меня спросила: «А с вами какой книгу вы читаете?» И я ей сказал: какие книги вы смотрите за асану?» Говорю: «Вот что вы имеете в виду? Что значит какая книга? Мы читаем для асаны». То есть я говорю: «Вот это у нас любой практик — это передача. И вот когда ты сидишь перед своим гуру, как твой гуру думает, как он действует, как он делает, это и есть живое, как бы, писание для тебя. То есть это живое. Ты больше всего вот это видишь и понимаешь. Остальные можно, конечно, там любой текст взять и читать, но то, что живое перед тебе, вот это живое сознание открывает это. И ты сам через какое-то время становишься писанием. То есть ты можешь любую книжку взять, прочитать это и открывать то, что написано там. Свами Рам говорит про один учитель его. Они читали Бхагавад-гиту и спросили вопрос всем. И часто у них был один человек, который был uneducated, необразованный. И ему спросили, и он очень хорошо мог это объяснить, потому что он сам стал как писание. В традиции там есть очень много разных писаний. Я обычно учу людям Бхагавад-гиту. Ну, я читаю, что когда ты будешь с гуру, и через его сознание начинаешь понять весь мир, это сам по себе делает тебя святым писанием. Остальное все это в один... Упанишады, например, в Индии 165 печатают Бенашидас, Мутиладнашидас. И Пурана у нас 16 главных и 32 Аппурана. Еще кроме этого, Упанишад вообще на самом деле где-то 1000. Четыре веда, кроме этого. Кроме этого, гита, 120 гита разные. Абдул-гита, Гуру-гита, Санат-гита и так далее, Бхагавад-гита.
Самое главное, самое сокровенное. То есть, например, мы тоже, например, Йога-васишта считается, и Трипура-хати, как бы, она самая суть учения, а не то, что передает фигуру. То есть, не всегда ученик может сразу уловить этот поток. Кто-то идет через аналитический ум, и кому-то может быть проще настраиваться через слова, и Бхагавад-гита может...
Ну, у нас, как бы, мои мастера, которые учат, у них подход немножко другой. То есть, они только хотят работать с тем, у кого уже есть какое-то сознание, которое понимают. Им не, то есть, они не готовы там взять те, которые нет. Если ты понимаешь, хорошо, занимай, не хочешь — иди домой. Понимаете? То есть они взяли, вот я у своего гуру, скажем так, мы были четыре ученики, из один это Нага, и остальные двое уже к ним не ходят. То есть я остался один, там буквально. И то он может на меня смотреть, на меня орать, то есть просто так. И видишь, если терпит он или нет, то есть он может терпеть хорошо. То есть там нет такого, что он мне скажет, что иди учи. Я с ним жил 2 года. И в 2 года он мне мог рассказать 1 час, как идти, как бы работать на фирме. А если я его спросил 1 вопрос, он не ответил. Что? Нет. Вот я пошел. Интересный случай, я хотел вам рассказать это. Я вот недавно, вот этот раз, когда был в Индии, пошел к ученику Ананд-Майма, прямой ученик. Ананд-Майма — это вот, ну, как бы, такое большое имя, что живая богиня сама. И студентов у нее были многие. Вот это был его прямой, есть его прямой ученик под именем Свами Кедарнат, живет в Индоре. И у него, как бы, он шивудга занимается, тоже наша традиция как раз. Я к нему подошел там, ему говорит: «Свамиджи, вот что-то такое-то такое, да-да-да, я вам расскажу». Ничего не рассказал он мне. Так, весь месяц я с ним жил. И весь месяц он мне особенно ничего не рассказал. За весь месяц ничего не говорил. И если ему что-то спрашивать, как сами делают, пожалуйста, мне скажите. Он так вот смотрит. Да, сами скажите мне, что вы, как у вас дела, как все. И ничего не расскажет опять. А сознание меняется. Сознание меняется. То есть ты ушел оттуда, пока ты там жил, ты ничего не чувствовал. Как ты ушел оттуда, ты сразу почувствовал, как у тебя сознание, изменения стали в сознании. И вот идешь перед него, и чувствуется эта отдача к нему. А он ничего не рассказывает, ему что-то спрашивает. То есть это великий монах на самом деле. Живой студент Ананема. Ему спрашивает вопрос. Он говорит: «Свамиджи, я ничего не знаю. Свамиджи, пожалуйста, я ничего не знаю. Я старый монах болею. Что вы мне спрашиваете?» Так у них такой подход. Еще один монах, вот 150 лет, я к нему подошел. Да, он живет. 150 лет. И ему, как бы, к нему подошел. И вот он, мы сидим, увидел, что я пришел, как выбили, как все хорошо. Да, как хорошо. Тебе надо кормить. И он пошел там специально, там у него есть место, где стоит Бог Кришна. Подошел там, сделал определенное подношение к людям. Взял это, одну студенту вызвал, сказал: «Вот, корми его». И я сижу, и кормили меня. И я пришел, и говорит: «Еще я тебе буду снимать, на тебе что-то делал, я буду тебе снимать». Хорошо. Я пришел к нему еще чуть-чуть попозже, где-то в 10, сел с ним полчаса 40 минут. Он сидит, видимо, и пошел в каком-то трансе. Непонятно, что он делает. Но я ушел. Я чувствую другой себе. Описание, тексты, это все. Если ему спросить какой-то вопрос, он тебе расскажет какую-то историю. А вот именно, чтобы сели, взял какую-то часть из какого-то писания и рассказал. Это они могут и не делать, могут и ничего не говорить. Иногда, если он в хорошем настроении, есть какой-то вопрос, чувствует, что человек не понимает, тогда он может открывать. Он говорит: «Тебе нужно писание? Ну иди, читай». «Какой нужен? Читай». Все будет понятно. А если непонятно, я здесь сижу. Придешь ко мне, спросишь.
В Индии другая обстановка, другая культура. Она живет этими писаниями, читает их много тысяч лет уже. Так что там пропитано все. Воспитание детей, культура. Доверие есть к дхарме. Есть вера в дхарму, когда каждого ребенка в двухлетнем возрасте приносят гуру и к стопам его головой кланяются. В России, в Европе совсем другая обстановка. Здесь нет дхармы, вопрос доверия нет. А ум западного человека очень сильный, очень ясный, очень изощренный и очень воспитанный в традициях именно атеизма, материализма. И он ставит вопросы, требует логические ответы, ему нужна ясность, понимание. И для того, чтобы усмирить ум человека в Индии, не нужна логика, потому что его культура усмиряет. Чтобы усмирить ум европейского человека, западного, ему нужно много знаний, разных учений, логики. Тогда только он способен на веру, потому что в отсутствии культуры духовной вера не возникает, ее нет как способности. Понимая это, я сделал приоритетом начального обучения философию, изучение текстов, кроме медитации и садхан. При том, что сам я не интеллектуальный человек. Абсолютно. То есть сам я, можно сказать, тяготею к безумной мудрости. Но знаю, что без философской базы, без изучения писаний, западный, европейский, русский человек, вообще даже, ему даже не надо думать о том, что он может прийти к дхарме. Вот. Я именно учу подобным образом. Но в конце концов, надо уйти от писания к состоянию чистой веры и вне ума. То есть, писание это просто буквы. Но за буквами есть некая сила, шакти и дух. и она вне ума и вне концепции. Но через уважение священных писаний мы учимся уважать саму Дхарму и тех, кто дал эти писания. То есть, потому что писание – это крипа, шастра крипа, благословение. А Вадхута Гита – это благословение Дататрии, это ум Дататрии, выраженный через вакха-речь. Йога Васиштха – это благословение Васиштхи, крипа Васиштхи. И ум Васиштхи – его тонкое сознание. Трипура Рахаси – это благословение Дататрии. Уважая Писание, мы идем к уважению сознания Васиштхи, Дататрии, Шанкары, к вере божественному. Я думаю, когда у нас будет распространенная сильная культура, то можно будет пробуждать веру у людей, минуя логику, минуя философию, так как это есть в древних культурах.
Так, ну что у нас? Поэтому, а вообще, я бы хотел сказать, вот он сейчас сказал про гуру, и как бы, ну, когда я родился, мое первое имя мне дал гуру. Это вот то, что было. А гуру мой был, он еще меня признал, что я был его учеником в прошлом жизни, как бы, уже. И вот после этого имя, то, что я потом получил, Муктан, тоже через гуру опять. И недавно был такой случай, вот я как раз жил в Одинашем, и там пришел один монах тоже, ну, 35-летний, очень такой старший брамчари. Он решил быть брамчари еще. И его ученик, он был ученик, был такой монах Карпатрии Махарадж. Его вот ученик был. И он служил Карпатрии Махарадж тоже. И там был еще один очень известный брамчари в то время. Прабхудат Брамчари назывался в тот момент. И Прабхудат Брамчари как раз вот, он стоял против Джавахарлал Неру в лекции, выбор. То есть это был такой мощный человек. И говорит, что когда вот он говорит, как он служил своему гуру. А вот, вот гуру хотел спит плевать. Спит. Через рот. Плевать, да. Плевать. Хотел плевать. Говорит, вот я служил, гуру хочет плевать. И мы вот так вот руки берем. Вот, вот давайте груди. И бросаем это. И 10 раз, если надо, 10 раз это делаем. Говорит, и были такие монахи, которые плевали, и когда вот они плевали, у них из вот этот вот спит и идет запах капур. Говорит, то есть такие сиддхи он служил, которые вот ну, так служили. Ему сказали один вещь делать. И вот брамчари весь день бегает, чтобы делать то, что гуру говорит. А как сиддхи друг друга встречают, интересно, рассказал мне. Вот говорит, что там в Барва есть такое место, был один такой монах. Вайшнавский монах назывался Ситарам Омкардас. И вот это брамчари, они оба встречают друг друга на улице. И брамчари Прабхудат Брамчари, который он Индира Ганди перед него трясала вот так вот. Она не могла то есть, перед него что-то говорить. Он был такой мощный сиддха в то время. И Ситарам Омкардас увидел, и он прямо лежит и поклонил ему. А то говорит, нет, нет, с вами не как это так. И он делает поклон. И он другой делает поклон. И третий раз, он четвертый раз делает поклон. И так они делают друг другу поклон за полтора-два часа. За полтора-два часа. То есть не поклоняют друг друга. А почему поклоняют? Потому что ему видно, что перед меня стоит Бог. Ему видно, что перед меня стоит Бог. То есть не один, а кому мне? То есть почему не делать это? Ну стоит Бог, ну надо. То есть они такие. Вот я был там, еще один сидд был день интересный. Я его встретил этот раз. Считается один из самых великих сиддов в Нармадаканте. И рассказал мне об своем гуру. Там один у него человек пришел к нему. Это его ученик был. Когда я слышал это вот рассказ, у меня выпекли весь ноги и руки. Потому что это вот он как рассказал, как он служил своему гуру. Это просто вот невозможно так верить, что кто-то может так служить своему гуру. Как бы. То есть человек говорит, что гуру был такой привычка, что он взял карму, ногу своей шиши на себя. И за это болел и все делал. И говорит, что он в то время решил курить. И когда хотел курить, он часто взял 5, 6, 7 сигарет вместе. И вместе их начал курить. То есть, можете верить это? Со 7 сигарет и курит. И он курил один типа сигарет. И эта сигарет, вот эта компания, которая готовила, они перестали их готовить. И получилось так, что гуру говорит, мне нужна эта сигарет. А этот человек, он имел очень большой бизнес в Гуджарат или Махараштра, где-то он говорил. И он был за границей. И он приехал специально к гуру служить его. А гуру говорит, мне нужна сигарета. А сигарет уже не делается в Индии. То есть человек там берет самолет и едет к Бомбее, чтобы купить сигарету. И получается, что ему нужна, ну, какую-то, скажем, там, один коробка сигареты. И вот он едет туда и за 20 тысяч рупий покупает вот эти сигареты, то есть в большом количестве, и приносит сюда. А тратит 100 тысяч рупий, чтобы ехать туда-сюда. Он говорит, и так я делал для него за несколько года. И потом он начал, то есть гуру сказал, хватит тебе, ты чего хочешь? Ты хочешь бизнес или Бог? Он сказал, я хочу Бог. Он сказал, ну хорошо, тогда будешь жить у меня. Он сказал, хорошо. И один день гуру сказал, что мне надо это делать, и то делать, и туда надо идти, и мне надо кормить 1000 человек и так далее. И каждый раз гуру это сказал, каждый раз он пошел и нес деньги. И в конце концов говорит, я продал свой дом, у меня еще имущество было, я это продал, и что-то еще было, я это продал, и еще у меня деньги лежали в рынке, я вот это деньги взял. Потом, когда мне это не хватало, я еще пошел к другим бизнесменам, у них отобрал деньги, как бы, дайте мне на кредит, пожалуйста. Они мне знали, они дали. Потом, в конце концов, у него жена была один дом, он это продал. То есть, это вообще, я слышал его, я вот вообще был в шоке, я думаю, вот, извините, но у меня такой опять нет. И вот так вот, есть такие вот, ну, что про них говорить? То есть такие люди, у кого-то такое бхава, эмоции есть для своего учителя, они готовы все отдавать прям. Вот так вот.
Мы благодарим за ваши ответы.
Спасибо вам всем.
Мы очень благодарим приятно. Это пространство, да, за то, что есть такая милость, и у нас есть гуру, у нас есть наш коренной гуру. Ну, на этом мы бы хотели закончить.